Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Так, у нас сегодня тема очень интересная, и, на мой взгляд, сначала, когда мы обсуждали, показалось, что она не связана друг с другом. Ну, вот эти вот два понятия, как память и речь.
Они очень смежные.
Да. Лен, можно ли сказать, что по памяти и речи можно определить, ну, скажем, интеллектуальность человека, его возраст, его продвинутость, насмотренность, как вот это не банально звучит?
А можно определить и его профессию, можно определить его психотип, можно определить даже его психические травмы. Ну, по крайней мере, мы, психологи, памяти и речи уделяем всегда особое внимание, потому что это трансляция не только осознанных процессов, но и бессознательных. А на эту тему меня натолкнул как раз ваш вопрос. Мы вчера в эфире обсуждали, а вот нормально ли, когда человек ходит и сам с собой что-то разговаривает? Вот, ну, не является ли это отклонением? Потому что, на самом деле, я вспомнила, что когда я была маленькая, думалось, да, что если человек вдруг сам с собой бубнит, то он обязательно психически нездоров. Да. Потому что у шизофрении есть один из таких симптомов, когда человек начинает говорить с голосами в голове и говорит, как будто бы он с реальными людьми. Но суть какая? Когда я стала психологом, когда я это все изучила, я поняла, что существует речь внешняя и внутренняя. И вот внешняя речь – это то, что мы говорим в диалогическом формате или в монологическом, но кому-то, вовне. Она занимает только 30%, а 70% – это наша внутренняя речь, внутренняя. Другими словами, наш внутренний диалог, начиная с момента, когда только мы начали осознавать, да, то есть с малышового возраста, не прекращается никогда.
Угу.
То есть мы всегда...
Такие мы болтуны.
Мы всегда разговариваем, и более того, наша память работает даже во сне. Я сегодня скажу, что, как она называется, и что это за симптом такой, да, когда мы во сне вдруг получаем такие флешбеки, вспышки из прошлого, вспышки из памяти. То есть когда нам может присниться то, что мы давно забыли или мы не могли вспомнить.
Но мы из эфира в эфир, вы всегда говорите, что то, что происходит вокруг нас, мы не забываем. Просто
никогда.
Это откладывается где-то далеко в мозге нашем, и затем это всплывает.
А я не...
Это вот то же самое, как вот мы хотели тему дежавю сегодня тоже пообсудить. Это давно забытое старое что-то, да?
Да, сейчас многие люди думают, что дежавю – это, знаете, какой-то знак вселенной. Ну вот когда ты вроде бы как
после
в этих
фильма
обстоятельствах
«Матрица», да.
Не бывал, но у тебя раз-раз, и вот вроде бы ты как можешь предугадать, что сейчас происходит. А в реальности, на самом деле, вы уже были когда-то где-то в похожих обстоятельствах или их видели, и вы просто ваша память вот так вот резко этого производит. Кстати, у дежавю есть даже психология. Название «Эффект Майнхофа».
Это что?
Дежавю, так называется.
Майнхоф – это автор?
Да, автор, который описал вот этот вот
явление. Ну, а вообще дежавю – это что на самом деле?
Вспышка памяти.
Вспышка
забытого.
Память.
Да.
В смысле, это вот было, а тут вдруг повторяется.
Да, повторяется не конкретно события и конкретно люди, а повторяется что? Повторяется наши, наши воспоминания, воображения. Потому что память – что такое память как явление? Ну, во-первых, это очень значимый психический процесс. Невероятно значимый. Вот не будет у человека памяти, не будет личности.
Ну, это уже Альцгеймер, да? Это уже болезнь.
Да, не
такая...
будет, если только какие-то проблемы с памятью, разрушается личность. И вот это напрямую связано.
Ну, а как же тогда потеря памяти при травмах, там, каких-то авариях? Ну, это же восстановимо
всё-таки. Если она вдруг не восстанавливается, то человек теряет личность. То есть он не может понять, кто он, что он. То есть он заново как бы эту личность начинает создавать.
Но все равно создать же может.
Если...
вновь родиться.
Да, может. Если только травма не была настолько сильной, что психические процессы в целом уже нельзя соединить. Ну, то есть очень большая часть мозга поражена. И память у нас находится в правом полушарии, а речь в левом. И вот здесь очень важно, что, например, травма левого полушария, она может сильно ударить по речи. То есть говорил человек, да, или ребенок раз, и перестал говорить в какой-то момент. А что же я хотела сказать? Важно? Ну, ладно, давайте следом. Что-то ушло у меня мысль.
Нет, о том, что такое дежавю, мы говорили, и почему при потере памяти новая личность возникает, что мы заново начинаем а если не восстановится, то человеку придется вновь рождаться.
Что, да, все правильно, видите, как работает память. То есть наша память, что такое как явление? Это цепочки ассоциаций и наше воображение. Почему я вот эту тему сегодня еще хотела поразбирать? Потому что вокруг памяти и речи очень много мифов. Например, самый распространенный миф: развивайте память, и у вас разовьется воображение. Вот так очень многие говорят.
Нет.
А это наоборот, развивать нужно воображение, потому что воображение отвечает за память. То есть память развить воображение не может, наоборот. То есть наша память – это то, что мы воображаем, и то, что мы, те ассоциативные цепочки, которые мы простраиваем.
Лен, ну вот у меня с воображением все прекрасно.
Да, но вы бы иначе на радио не смогли работать.
Да, смог бы, наверное, и без воображения люди работают. Но с памятью иногда бывает сбоит, как говорят сейчас.
А это какие сбои?
Ну, например, что вчера обсуждали в эфире, я вообще вспомнить не могу. Хотя ведущие новостей, они за смену раз 20 повторяют курс валют и погоду. И когда в середине дня их спрашиваешь, какая погода сегодня, он... Да откуда я знаю? Да ты уже раз 15 повторила в эфире. Она не помнит, потому что это на автомате все происходит.
Да, это называется механическая память. Вот, механическая память хранится у нас в голове не более 15 минут. Кратковременная хранится в пределах часа, механическая не более 15 минут.
Механическая – это когда ты просто что-то на механике бездумно делаешь, да?
Да, очень часто, знаете, вот когда школьник на уроке выступать его сейчас приглашает, он знает, что сейчас его вызовут, и он быстренько так открывает что-нибудь, глазами вот так вот пробегает, выходит, что-то говорит у доски, потом садится и тут же забывает, что он говорил. Вот всё это примерно понятно. Так. Или когда надо сдать стихотворение, может быть, вы даже сами или видели, как некоторые начинают зубрить стихотворение прямо перед входом к преподавателю, вот он стоит 15-30, там, 30 минут, повторяет, потом заходит, блестяще рассказывает, выходит и забывает моментально. То есть это вот примерно, да, механическая память.
Окей, про разные виды памяти мы еще сейчас поговорим, уже выяснили, что такое механическая и кратковременная, а все-таки хорошая память, что это такое, и когда можно считать, что память у человека отличная?
Когда можно считать, что память у человека отличная? Значит, во-первых, когда он может фиксировать значимую для него информацию, удерживать эту информацию достаточное количество времени в своей голове. Вот смотрите, под достаточным количеством я подразумеваю от часа до, допустим, нескольких недель. То есть, если эта информация утрачивает актуальность, то через несколько недель человек ее как бы забывает. Потому что у функции есть важные памяти. То есть он фиксирует информацию, хранит, потом воспроизводит по необходимости. Ну, вот человеку нужно паспортные данные где-то продиктовать, он их запомнил, и в течение какого-то периода времени он их может помнить. Если ему они не требовались, он их легко забудет. Даже так, как и номер телефона какого-нибудь человека. И потом еще одна важная функция памяти, о которой практически никто не знает из обывателей, но мы, психологи, знаем. Эта функция называется забывание. То есть человек должен зафиксировать, сохранить, воспроизвести и потом обязательно забыть, если информация не является актуальной для него вот в его реальной жизни. Что происходит? А у нас же везде со всех просто источников интернета особенно твердят, что память бесконечно надо улучшать, бесконечно надо все. Значит, я даже сегодня, когда готовилась к эфиру, вот делала конспект, я там нашла такую статью, и там написано: пытайтесь ничего не фотографировать, а все запоминать. Вот таким образом тренируйте память. А это прямо еще один миф, это называется засорение памяти. То есть наша память, она не работает по принципу: чем больше мы запомним, тем мы умнее и продвинутее. Нет. То есть наша память должна хранить информацию ровно столько, сколько она нам нужна, а потом забыть. Забыть. Если функция забывания у человека нарушается, например, Макс, вы возьмете и начнете все запоминать. Вот представьте, все, что сказал этот диктор, все, что сказал ваш редактор, все, что вы услышали там, то через несколько дней, буквально через несколько дней, вы начнете сходить с ума. Почему? Потому что память не будет очищаться. Она должна очищаться. Существует такое...
Очищаться, в смысле, она должна забывать?
Она должна забывать. Для того, чтобы могла воспринимать и фиксировать новую информацию. Существует такое расстройство психическое, где называется она гипермнезия, где человек запоминает огромное количество информации, особенно мелких деталей, вот абсолютно все мелкие детали, и ничего не забывает. То есть память не очищается. И его исследовали, это еще и советские ученые от психологии делали, и таких людей. И что выяснялось? Что такие люди, они теряли личность. То есть они могли воспроизвести абсолютно все, но за этими мелкими деталями и крупными деталями, которые они запоминали, они теряли логику. То есть они не могли увидеть вообще ничего глобально и понять ничего глобально. Поэтому чем лучше у человека абсолютная память, тем более инфантильным он остается. Почему? Потому что чем более раздут один психический процесс, тем менее развит другой.
Понятно.
Понимаете?
Да.
И поэтому стремиться к абсолютной памяти и, более того, заставлять ваших детей бесконечно тренировать абсолютную память, понимаете, запоминать какие-то, не знаю, цифры, какие-то незначимые события, какие-то стихи, поговорки, которые никому не нужны, по большому счету. Вот это занятие бессмысленное.
Но все-таки есть в этом какой-то резон, когда человек читает произведения, учит стихи, особенно хорошо память развивается во время изучения другого языка.
Правильно, правильно, особенно если
просто
вдруг...
так ничего не делать тоже вредно. Смотрите, здравствуй, Альцгеймер, здравствуй, еще что-нибудь.
А вот Альцгеймер — это все-таки заболевание, да, то есть это тогда, когда начинают отмирать и повреждаться сосуды головного мозга. Но по сути человек действительно может остановиться в своем развитии, если он не будет уделять внимание памяти и речи. А я повторюсь, это, конечно, процессы, да, абсолютно связанные. Я сейчас просто удерживаю некоторых мам и некоторых пап от поклонения вот этому мифу о том, что чем более, скажем так, памятливым будет ваш ребенок, тем более он будет умным. И вообще, чем больше вы будете в памяти держать каких-то фактов, событий, не знаю, там, людей, имен, номеров телефона, тем лучше будет вам житься. Нет. Нет, потому что ваша память, повторюсь, должна забывать. Вот даже существует такой термин у нас в психологии – «отпусти ситуацию». Да? То есть нужно что-то отпустить. Вот что такое отпустить? Отпустить – это значит проработать эту ситуацию и забыть. То есть дать памяти выполнить вот этот процесс забывания. И вот этот процесс забывания – это не одно и то же, что вытеснение. У нас еще есть такой в психологии прием у психики – вытеснение. Это когда некомфортная, болезненная и сложная к восприятию информация, она вытесняется в бессознательное. То есть она на нас как-то воздействует. Мы о ней знаем, но мы как бы о ней не помним. Ну, вот так вот мы сами с собой поступаем. Эта информация очень сильно на нас влияет, как правило, отнимает много энергии и вообще вылазит самыми странными какими-то событиями в нашей жизни. Но забывание – это другое. Забывание – это когда ты проработал, переосознал и сделал неактуальной даже очень травмирующую ситуацию для себя. Вот она неактуальна. Неактуальная информация забывается за 15 минут, за час, за день очень быстро.
Угу. А помимо того, что мы, память – это мозг, это голова, еще очень часто люди начинают вспоминать и помнят по запахам, по музыке.
Да, это называется сенсорная память.
Сенсорная, да. Или тактильная какая-то, ощущение, что, да. Я не знаю, вот этот запах ассоциировался у меня там с тем-то, с тем-то и с тем-то.
Да.
А это что, это комплекс получается? Или ты можешь вспомнить запах, но не можешь вспомнить, когда это происходило и с кем?
Смотрите, когда существует классификация памяти, ее достаточно глубоко изучили, и, значит, самый первый вид памяти, она непроизвольная. Непроизвольная память – это младенцы. Это младенцы и дети до года примерно. То есть они все, что видят, они запоминают непроизвольно. Они вообще ничего не могут делать с этой информацией фактически, потому что у них еще совершенно не развит ни мозг, никакие нервные процессы. Но они запоминают, как выглядит мамино лицо, как выглядит папино лицо, мамин, папин голос. Они запоминают запахи, они запоминают тембры и так далее. Там свет какие-то, как выглядят игрушки. Это называется непроизвольная память. Все туда у нас записывается, туда, на нашу подкорку. Следующая память, как бы чуть-чуть более развита, это как раз механическая память. Это когда человек... Ребенок может запомнить и через 15 минут забыть. Вот как маленькому ребенку, которому 2-3 годика, ему скажешь, игрушечку отнеси вот туда. Он говорит, ага, и через 15 минут его можно спросить, а куда надо отнести игрушечку? Не знаю. Вот, механическая память. Это как ведущий. Он прочитал, через 15 минут он не помнит, что там было на этом листе. Еще следующая память – это сенсорная, чувственная. Она сохраняется у нас вообще практически навсегда. То есть, но мы не всегда можем ее осознать. Она не сохраняется у нас в оперативной памяти. Оперативная память, она осознанная. И оперативная память, она бывает краткосрочная и долговременная. Долговременная память еще делится на открытую и закрытую. Закрытая память – это то, что мы помним, но мы не можем с этим быстро взаимодействовать. Например, вы по запаху духов можете вспомнить какое-то событие, или, может быть, даже вы можете понять, что вы где-то когда-то встречались с женщиной, которая вот так же пахла, но вы не можете вспомнить, где и когда. Вот та инфа, вы вспомнили сенсорной памятью, но закрытая память другая, она не выдает вам, да, информацию. Психологи, с чем они работают? Преимущественно наш клондайк информации – это как раз закрытая оперативная долговременная память. Имплицитная она еще называется, скрытая.
Угу.
То есть фактически там находятся, как правило, все точки исцеления человека, да, и все пути решения проблем. Люди иногда думают, что решение проблемы лежит в одной плоскости, мы всегда знаем, что совершенно в другой. И, например, приходит человек с фобией. Он говорит, я боюсь летать на самолетах, я боюсь ездить в лифтах, я, не знаю, боюсь ночных кошмаров, засыпать, потому что мне всегда ночные кошмары. И ответы из лечения всегда в закрытой памяти. То есть фобия – это... его память, это его память о событии, которое он либо пережил и туда отправил ее, да, в закрытую память, либо он вообще только видел, как это переживает другое, но это так сильно его потрясло, что теперь это
типа
переросло.
Ответы на те вопросы, из-за которых что-то произошло. Да. Вот почему стало бояться и так далее.
Совершенно
окей,
верно.
Лен, но вот есть же еще такое понятие, что вот у меня это, я быстрее и лучше запоминаю лица. Да. Визуально, да. Чем имена.
Да.
Я могу через 5 минут забыть, как зовут человека, но из-за своей работы я уже знаю, как выпутаться из такой ситуации и так далее. Вот. Но это о чем-то говорит,
да.
Что память визуальная лучше, чем
определенные, вот, да, определенные функции памяти развиваются уже, во-первых, с возрастом, во-вторых, с видом деятельности, и в-третьих, со средой, в которой мы находимся. То есть, если вы занимаетесь какой-то работой, то это очевидно, что одни виды памяти и речи вы разовьете. Например, когда мы сейчас перейдем к речи, там тоже будет классификация. Речь бывает письменная и устная. Mm-hmm. И вот почему, например, есть такие виды деятельности, как, например, там, писатель, да, или редактор, mm-hmm. или там какой-нибудь филолог, и там письменная речь развита лучше устной. Хотя по статистике письменная речь, она как бы гораздо слабее устной развивается просто вот у обычного человека. Но вот в силу профессии именно эта функция речи развивается лучше. Так же и у вас. Вы там в силу своих каких-то действий, которые совершаете постоянно-постоянно, тренируете определенные функции памяти. То есть вам с лицами коммуницировать, грубо говоря, проще, потому что вот к вам приходят все время люди, вы их запоминаете. Да? И вы запоминаете сразу, кто это, вы можете вспомнить, о чем говорил, представитель какой профессии является, вплоть даже до такого. Ну, например, номер телефона или имя вы можете... легко не
так и
воспроизвести.
Бывает. Это нормально.
Это нормально, потому что, повторюсь...
Это не какая-то, там, как мне друзья говорят, ой, Макс, это уже старческое. Там,
это не старческое.
Старость подкрадывается.
Это не старческое. Более того, еще раз говорю, процесс забывания, это вообще не старческое, это вообще нормальная функция здоровой психики и развивающейся личности, развитой по возрасту. Но, например, давайте предположим, что вам бы сейчас была задача стать вместо ведущего, например, нотариусом.
Угу.
Да, нотариус – это тот человек, который все время берет так вот паспорт, открывает, и первое, что он записывает, значит, во все документы, это фамилия, имя, отчество, фамилия, имя, отчество. Как вы думаете, через какое-то количество времени вы бы стали очень хорошо запоминать имена? А лица гораздо хуже.
Ну, наверное.
Да, потому что вы бы это осознанно тренировали.
Да.
Вы бы это осознанно тренировали, потому что вам это было бы нужно по вашей профессии.
Это понятно. С чем ты больше всего сталкиваешься, то у тебя лучше, у тебя и запоминается.
Да?
Я просто хочу еще для наших слушателей понять и для себя тоже понять, что память не стареет со временем. Что сказать старческая память или девичья память, это просто оборот
речи.
Если
мы говорим о старческой памяти, да, то мы уже говорим о каких-то нарушениях в мозге. Например, уже какой-то отдел головного мозга очень плохо функционирует. Да?
Угу.
И в этом случае действительно человек может страдать уже забываниями по возрасту. Но вот есть люди, которые страдают потерей памяти, они, например, сходили поели, старички, потом, допустим, проходит там полчаса, они возвращаются, говорят, я снова голодный, меня нужно покормить, я снова голодный, меня нужно покормить. То есть, ну, есть такие расстройства, и там с ними сидит, как правило, или родственница, или какая-то нянька, угу. Которая следит, чтобы этот человек не ел бесконечно, потому что он просто забывает, что он поел. Да, но это уже действительно возрастное, это уже следствие либо травмы мозга, либо заболевания, ну, нервной деятельности, заболевания мозга. Если мы говорим все-таки о здоровом человеке, более-менее здоровом, то забывание при перегрузках, забывание при интеллектуальной работе, то есть большое количество информации вам поступает. Естественно, вы должны оставить у себя в голове только то, что вам необходимо конкретно сейчас. Если вы, например, студент, и у вас большое количество экзаменов, то есть на период экзаменов вы будете страдать забываниями? Ну, будете. Вот, казалось бы, нужно, что в период сессии, когда нужно большое количество информации запоминать, нужно наоборот, чтобы память обострялась. Но студенты, мы все такие студенты были, мы что делали? Мы мало спали во время сессии, да, потому что нужно было в кратчайшие сроки
учить. Да, так
учить.
И было.
Мы тренировали только кратковременную память, запоминая информацию, которую потом хотели бы забыть. Но смотрите, есть формула кратковременной памяти, она называется 7 плюс минус 2. Например, студент хочет выучить 20...
Как еще раз?
7 плюс-минус 2. Сейчас поясню, что это такое. Студент хочет выучить 20 билетов за день.
Так.
За день. 20 билетов. А выучить только 7 плюс-минус 2. Либо 5, либо 9. Вот в промежутке. Он больше не запомнит, потому что кратковременная память больше не вмещает. Для того, чтобы он запомнил 20 билетов, ему нужно информацию из кратковременной памяти переместить в долгосрочную. В долгосрочную память.
Как это хорошо? Как это делается? Что это такое?
Как это делается? Это делается при помощи речи. При помощи речи и осознанности. Для того, чтобы информация перешла из кратковременной памяти в долгосрочную, студенту нужно учить информацию не менее 3 дней. Или школьнику. Вот угу. Если у вас сейчас есть школьники, которые сдают ОГЭ, ЕГЭ, вы можете дать им рекомендацию. Если у них есть 3 дня до экзамена, то они должны структурировать всю информацию, которую они хотят выучить, да, по всем билетам или темам, в которых они не уверены, или которые они хотят повторять. И в течение 3 дней они должны повторять ее 4 раза в день. 4 раза в день важно, вслух, Макс. То есть не про себя.
Это, да, я это
не внутренней речью, а именно вслух.
Так и в театральных вузах говорят, чтобы роль лучше запоминалась, лучше всего проговаривать ее не просто. Читать это первое, а второе еще и диалог вести, рассказывать это кому-то.
Более того, смотрите, вот когда готовят, начинают спектакль, у них самое первое действие...
Читка.
Читка. А для чего нужна читка, если кто-то хоть раз был? Потому что сейчас даже есть публичные читки, и, может быть, вы были где-то в каких-то театрах на публичных читках каких-то пьес. Там сидят артисты, сидит режиссер, помощник режиссера, все, кто имеют отношение к постановке, и они анализируют произведение, они разбирают каждую фразу, что хотел сказать, какая ассоциация, а может это так, а так как ты воспринимаешь, а как ты это видишь, для чего? Потому что для того, чтобы информация переместилась в долговременную память и вообще на нас работала, да, чтобы она вот так не пролетала у нас угу. в одно ухо, влетела, в другое вылетела, она должна быть осознанна. То есть вот и когда говорят, как тренировать память, если вот человек занимается...
Улучшить.
Да, как ее улучшить. Осознанность плюс повторение. То есть человек должен понять смысл.
Понимать, о чем говоришь.
Смысл. Это в социальных сетях есть такие ролики, знаете, мамочки, папочки их снимают. Сидит какой-нибудь горе-школьник класса 2-3 и плачет и говорит... Она ему говорит, мы с тобой... Уже целый вечер, 5 часов подряд учим это произведение, стихотворение Пушкина. А ты запомнить, а он сидит, мороз и солнце, день чудес, и забыл тут же. Почему? Потому что он пытается выучить механически. Он помнит это ровно 15 минут. Если мама или преподаватель, или кто-то, ну, кто ему помогает, не объяснил ему смысла даже самого простого стихотворения «Мороз и солнце, день чудесный», если он не понял смысл, а так бывает, что дети не понимают смысла определенных слов.
Угу.
В этом случае, ну, никогда он это стихотворение не расскажет на пятерку и не забудет. Вы хоть заоритесь на него, хоть заунижаетесь.
Что там дети? Взрослых тоже такое бывает, что пока ты не поймешь, о чем идет речь, ты это просто, ну, ты не понимаешь и не запоминаешь. Вот мне звонят там пресс-секретари различных людей, пишут, Макс, у нас грандиозный проект, мы будем там в кейсе, в портфеле, будем угу. представлять то, там, господи, слова все вылетели из головы. Короче, вот эти новомодные словечки, я говорю, стоп, пожалуйста, просто скажи мне, это спектакль, это выставка или что-то такое, не нужно вот нагромождение, пока я не вникну и не пойму для себя, я не запомню.
Да.
Лен, по поводу вот этой кратковременной и долговременной памяти, они между собой, вот вы говорите, перенести это все. Хорошо, я перенес туда, но оно потом мне это не нужно будет.
Забудется.
Оно просто должно, автоматически должно,
забыть. Должно. То есть психика должна выполнить свою важную функцию, она должна забыть ненужную вам информацию.
Но она как забыла? Она убрала это подальше.
Она убрала это в закрытую память. Она убрала это в закрытую память, и это вас не беспокоит. Это на нашем языке не триггерит.
Все понятно. Учить что-то, роль стихотворения перед зеркалом,
да.
Это же тоже нормально для памяти?
Да, потому что у нас работают зеркальные нейроны. Мы единственные и высшие интеллектуальные существа, у которых есть зеркальные нейроны. И мы, когда на кого-то или на что-то смотрим, мы учимся. Поэтому, когда мы встаем перед зеркалом и начинаем что-то декламировать, вот это очень хорошая рекомендация тем, кто хочет выступить где-то, да, на публичном выступлении. Перед зеркалом проговорить прямо все свое выступление, поучить себя.
Лучше запомните.
Да.
Елена Соловьева сегодня у нас в гостях, наш народный психолог. После новостей продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13.35 в Москве, в студии Макс Челноков и наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите, звоните, будем привлекать и ваши, отвечать на ваши вопросы. Пришло сообщение. Как забыть, что забыла мужчину? Как понять, что забыла мужчину?
Ага, как понять, что ты забыла мужчину? Значит, смотрите, если вы... потому что можно забыть, а можно вытеснить, да, и когда мы вытесняем, мы не забываем, мы с этой болью живем, и с влиянием этих бывших отношений, они очень сильно влияют на текущие отношения. Если вы помните его день рождения, помните его номер телефона, если вы помните детали его гардероба, что он любит есть, какие у него предпочтения в музыке, если вы все это помните, значит, вы его не забыли. Более того, если вы можете, сидя где-нибудь, вдруг почувствовать, а вот сейчас было, как будто бы это он ко мне прикоснулся, или вот сейчас, то есть вы телесной памятью, сенсорной памятью вспоминаете какие-то события, которые вы проживали рядом с ним, скорее всего, вы его вытеснили, не забыли. Потому что того мужчину, которого вы забыли, чаще всего, уж номер телефона точно не помним, а чаще всего забываем и даже когда день рождения.
Лен, сейчас номера телефонов не помнит вообще никто.
Поверьте, очень многие
из-за
помнят.
Из-за контактов в телефонах, где все сохранено. Но мы делали эфир недавно с Мариной, и половина народу, даже больше, сказали, что они не помнят телефон. Ни домашний, а ни жены, там, и ни детей, по той простой причине, что все сохранено.
Вот, но если вы спросите женщину, которая триггерится на бывшего, она знает наизусть его номер телефона.
Хорошо. Очень грамотная психолог, интересная программа. Спасибо, Маришка пишет.
Вам спасибо.
Да, у меня вопрос такой. Самые разрушительные какие-то факторы воздействия на память существуют?
Да.
Когда можно, не знаю, я понимаю, там алкоголь, это какие-то наркотики, что еще там, болезни какие-то, это все тоже влияет на память. Но еще есть что-то такое с психологической точки
зрения? Я вам скажу, что
зрения?
Наркотики, они ведут скорее к гиперманезии, то есть когда человек под воздействием химических веществ, он очень хорошо все запоминает в мельчайших деталях, и потом еще и не может забыть. А из бытовых факторов, прежде всего, обязательно скажу, что это травмы головы, да, то есть если, например, вы отдали своего ребенка на футбол, а футболисты отбивают мяч головой, и он бесконечно тренируется, ему в голову все время прилетает мяч, а потом вы видите, что у него и существует расстройство памяти, то вы должны это связать. Вот этот летящий мяч, он бьет его по одному полушарию, по другому, и головной мозг может страдать. Да, головной мозг имеет тенденцию очень быстро восстанавливаться, но память может страдать у спортсменов, которые получают травмы головы очень часто. Это как раз борьба, футбол, вообще, все виды спорта, где они могут ударяться головой. Дальше, это количество наркозов. То есть каждый наркоз, он убивает большое количество нервных клеток, и очень часто люди после того, как пробыли под сильным наркозом, как операции делают, например, несколько операций подряд у него уйдут, бывают же такие заболевания, этот человек потом часто отмечает, что он забывает даже самые простые действия.
Но сейчас такие современные виды наркозов, что, мне кажется, уже как-то не так сильно
Я говорю сейчас о том, если вы попали в ситуацию, когда вам делали 4 операции подряд, так бывает.
Понятно.
И потом переизбыток. У вас начались проблемы с памятью, сильно не пугайтесь. То есть нужно дать время, и нужно будет потом потренировать память, потренировать другие отделы мозга и компенсировать, может быть, другой памятью. Да? То есть кратковременное у вас разрушилось, но вы, например, можете телесной памятью это как-то заменить.
Сейчас, подождите, я не понял. Мы в прошлом получасе говорили о том, что тренировать память не нужно, что это бестолковое занятие. А сейчас вы говорите, что все-таки
В том случае, если теряются функции памяти, то стоит, например, после травмы или после операции.
А, понятно, для восстановительных целей.
Да. Бытовая, самая частая бытовой убийца памяти – это отсутствие сна. То есть, если человек спит меньше 3 часов в день, например, студент перед экзаменами несколько дней подряд спит по 3 часа, потому что он все время учит, то у него не очищается так называемая промежуточная память. Промежуточная память – это то, что выгружается в наших снах. Мы же сны видим всегда, да. Мы просто не всегда их запоминаем, ключевое. И когда мы ложимся спать и спим 8-9 часов, например, то наша промежуточная память, выгружая в наши сны определенные воспоминания, она нашу память очищает. Студент спит 3 часа, и промежуточная память не успевает очиститься. И у него происходит ментальная перегрузка, и возникает такая ошибка 404, эрор. То есть учил, знал, пришел, билет взял, знает, что учил, информации нет. Все. Поэтому отсутствие сна, и вы можете даже вспомнить, если у вас был период, когда вы плохо спали, знаете, когда люди бессонницами страдают, они начинают быть очень забывчивыми.
Ну и согласитесь, наверняка какие-то громкие эмоциональные встряски тоже влияют на память. Какой-нибудь стресс, какая-нибудь, я не знаю, истерика и так далее.
Если это психотравма, да. То да. Если это уже стало психотравмой. Скорее, если вы побудете в какой-то ситуации, где вы услышите очень экспрессивное что-то, экспрессивную речь или что-то, вы, скорее всего, наоборот, это запомните и очень надолго запомните. Но если это было психотравмой, то да, может вытесниться.
Вот Виктор пишет, каждый день пару лет домой ходил через дверь под домофона по коду, помнил его, но раз и в момент все отбило, не смог вспомнить, единомоментно произошло, и такое случается в других ситуациях по жизни, как это называется?
Потеряно, вы просто эту информацию выместили, все, ушла она из вашей памяти, раз и забыли. Что-то произошло в этот момент. Может быть, это было какое-то стрессовое переживание, которое наполнило вашу память другой информацией.
Я просто вспоминаю, у меня такое было, вроде так, чтобы вот
может
каждый
быть, это
изо дня в день.
Потом... Может быть, это была перенесенная болезнь. Скорее всего, чаще всего, вот я сейчас по себе вспоминаю, что я тоже могу забыть номер домофона, кода домофона, которым пользуюсь практически каждый день. Смотрите, код домофона – это информация не та, которая является для нас жизненно важной, поэтому мы ее храним на самом деле в такой в краткосрочной памяти.
Мне кажется, суть это какая-то механическая память,
да, она короткая. Механическая память, она короткая. И когда человек перегружается эмоционально, то есть входит в какой-то стресс, то механическая, вообще любая короткая память, она страдает прежде всего. Ну, то есть забываем мы все, ничего не можем мы с этим поделать.
А вот фраза вылетела из головы.
То же самое.
Это тоже вот механическое,
да?
Ничего страшного.
Ну или это для нас было не актуально, знаете. Ой, я к тебе не пришел, вылетела из головы. Ну, значит, не очень-то хотел он к тебе прийти.
А, все понятно. Это вымещение уже твоими
забывание.
Чувствами.
Обычное забывание.
Почему некоторые люди, вот у меня такое наблюдается, я плохо запоминаю имена.
Ну,
вот я уже говорил, лица лучше, а именно это тоже механическое...
Еще раз я говорю, скорее всего, это то, вы просто этот вид, эту функцию памяти, одну функцию памяти натренировали, а вторая функция памяти осталась недоразвита.
Но
это связано
вот с
именно
детства.
С профессиональной деятельностью. С детства...
Понятное дело, там своих коллег я запоминаю, но когда человек может подойти ко мне поздороваться, сказать, ой, привет, меня зовут там Лена, Вася, Петя, а через 10 минут мы опять встречаемся, ну, на каком-то мероприятии, я уже не помню, кто это, Лена, Вася или Петя.
Ну вот я думаю, что прям Макс не с детства, потому что вот
дети,
они непроизвольно запоминают все подряд, они иногда помнят так много... Что взрослый не способен такое запомнить, особенно мелких незначащих деталей. У них непроизвольная память. А вот когда вы уже в осознанном возрасте, если это подростковый период, старший подростковый период, или все-таки это взрослый возраст, и вы понимаете, что только что вас со всеми познакомили, а вы уже через 5 минут не помните, что вот в этот момент, когда вас знакомили, да, то есть вы запомнили информацию, ну, даже не на 15 минут, а еще меньше, вот механически. Она тут же вытеснилась. Либо это было не суть важно, либо были вы сосредоточены на другом. Ну, например, как вас воспримут в этот момент? А не забыли ли вы в этот момент что-то? Не отвлек ли вас кто-то там, не знаю, в телефоне и так далее? Не торопитесь ли вы, пока вас тут с кем-то знакомят?
Лен, я тут буквально вчера, да, прихожу домой, включаю телевизор, и он так шумит, и вдруг я думаю про нашу тему сегодняшнюю, и вдруг идет реклама о каких-то, ну, не БАДы, витамины именно для улучшения памяти. Забыли там свой день рождения мужа, выпейте там БАД. С помощью вот витамин, каких-то, какой-то еды можно улучшить память? Или это все-таки сбалансированное все вот это вот питание должно
здесь
быть?
Здесь лучше спросить, конечно, нейрофизиолога, который занимается. И, скорее всего, да, действительно есть компоненты, которые улучшают память. Ну, детям прописывают там, я же не могу называть, да, названия всяких там препаратов аптечных.
Но
есть
если
там таблеточки,
да,
то... не буду лучше это делать. То есть есть какие-то легкие таблеточки, которые всем прописывают, они действительно как бы улучшают память. И клинически вроде как доказано. Но действие у них, как правило, очень легкое. Понимаете, прием валерьяны, просто таблеточка валерьяны или там раствора валерьяны, это ну, самый вот БАД такой распространимый, он тоже может улучшить память, потому что он просто снизит стрессовую нагрузку. Да, на нервную систему. Поэтому, да, скорее всего, есть какие-то компоненты, которые улучшают память. Есть тяжелые препараты, с которыми работают только психиатры. Ну, когда надо восстановить память, да, после катастроф, после каких-то событий и так далее. Очень хорошо с заблокированной памятью работает гипноз. Очень хорошо с заблокированной памятью работают психотерапевты. То есть, если вы понимаете, что у вас есть, например, навязчивые воспоминания. Навязчивые, неприятные воспоминания. Иногда вот они с детства есть и есть. И никак вы не можете от них избавиться. Это надо идти к психотерапевту, это прекрасно прорабатывается, и эти воспоминания уходят из головы.
Окей, поговорили про память. Сейчас я хочу вот еще вопросы к речи перейдем. Угу. Есть такие жизненные ситуации, когда ты хочешь ну напрочь забыть этого человека, эту историю, эту ситуацию, но не получается. Постоянно в памяти мусолишь, она есть. А есть ли какие-то возможности психологические? Может, тот же самый гипноз может вытеснить вот эти воспоминания?
Может, гипноз может. И обычно его применяют к маленьким детям, ну, потому что маленьких детей, например, если случилось случаи насилия какие-то, да, то есть гипнотизер, психотерапевт может ввести ребенка в состояние и вытеснить эти воспоминания. Они будут потом работать во взрослом возрасте, но в взрослом возрасте уже человек будет разбираться, а ребенка надо спасать. Психика может пострадать у ребенка, да. И что сделать? Во-первых, нужно понять, что пока вы не снизите значимость этого вопроса для себя, пока вопрос будет значим, вы будете про него помнить. То есть как только он перестанет для вас быть значимым, важным, угу, ваша память начнет его забывать. Почему первое правило, если вы хотите забыть бывшего или бывшую, заблокируйте, отпишитесь и вообще нигде, никаким своим намеком, полунамеком, уберите все вещи, никаким намеком, полунамеком вы не должны контактировать ни с какой информацией о бывшем или о бывшей. Потому что памяти нужно дать возможность забыть. Процесс забывания – это прежде всего процесс. Он в континууме длится. Не вот так происходит.
Кузнецов Сергей пишет, у меня у старшего сына СДВГ, постоянно все забываю, у жены и у младшего отличная память, помнит все чуть ли не по дням. Ну, это просто как комментарий.
Вот ну, СДВГ, смотрите, он у многих детей и у многих подростков.
Это
вообще
синдром?
Синдром дефицита внимания. То есть, причем не синдром дефицита внимания, чтобы ему оказывали внимание, а он не может сфокусировать этот ребенок или подросток собственное внимание на каком-то вопросе. То есть, ему нужно все время двигаться. И такие СДВГшники, они вырастают в такие шизоидно-гипертимные психотипы личности. Я сейчас не про шизофрению, шизоидный тип личности – это не шизофреник, это просто человек, который, допустим, такой вот гипертим – это расторможенный, а шизоид – он вот, ну, как бы такой, знаете, эмоционально-экспрессивный, да, вот такой вот. И получается, что вы должны… А, нет, я, по-моему, перепутала. Стероид – это эмоционально-экспрессивный, а шизоид – он, наоборот, такой молчун.
И
вот такие, да, и вот такие детки, которые с СДВГ, они становятся такими стероидными гипертимами. И они прекрасно находят себя в спорте, они прекрасно находят себя в культуре, они прекрасно находят себя, например, в масс-медиа, в креативных всяких индустриях. То есть и там просто эти качества их психики, они очень востребованы.
А вы сказали, что вот одни закрываются в себе, другие, наоборот, открыты, дети бывают.
Да.
То же самое с речью. Почему некоторые любят болтать, другие, наоборот, настолько молчуны, что просто не прошибить?
А вот это связано с психотипами личности. Как раз то, что я перепутала, истероид, шизоид. Вот одни трещат, я в школе просто работала, одни трещат безумолку, не затыкая рта,
да,
а второй сидит молчун. Он может прекрасно решать задачи, он может писать без ошибок, он может хорошо рисовать и хорошо себя проявлять на уроках труда, он молчун. Это говорит о том, что вот существует, можно в интернете посмотреть, 16 типов личности. Шизоид, истероид, эпилептоид, значит, там, они все смешанные часто очень бывают, гипертим. И каждый тип личности для него более подходит тот или иной вид деятельности. Поэтому, да, действительно, есть более говорливые и есть молчуны. Вот по средней температуре по больнице женщины в целом более говорливые, чем мужчины. Я сейчас не беру тех мужчин, которые работают артистами или, например, там ведущими, да, или они спикеры где-то, им нужно все время говорить. Это все-таки, ну, очень маленькое количество. А если мы возьмем общую статистику, то женщины гораздо более говорливы, чем мужчины. Женщинам надо много говорить, но мужчины это раздражает.
Это известный факт. Есть ли какие-то, но методики и упражнения, понятно, есть, которые развивают речь, улучшают твое произношение там, и так далее. Но улучшают, потому что, вот говорят, косноязычный человек.
Да.
Я помню, когда я учился в университете, русский язык, СРЛЯ был такой у нас привет, современный русский литературный язык. И я спрашиваю педагога, говорю, ну вот каникулы, сессия прошла, что вы, Оксана там, Михайловна, посоветуете делать? Она говорит, я говорю, читать, для того, чтобы улучшать свой русский язык. Она говорит, нет, разговаривай.
Все правильно.
Так, поясните.
Все правильно объясняю. Потому что наша речь развивается только посредством слухового канала. Почему, когда у человека нет слуха, у него сразу нарушается речь? Да, и он обучается.
Слуха, в смысле, когда вы глухой, не
глухой,
слышите.
Вы не слышите, вы не можете развить свою речь, да, то есть у людей глухонемых они не могут развивать речь, потому что речь развивается посредством слухового канала. Маленькие детки, если с ними до 3 лет не разговаривать, у них будет задержка речевого развития. Если с ними мало разговаривать, или если у него глухонемые родители. То есть ребенок, который рождается здоровым, без поражения слухового аппарата, он не, ну, не будет говорить, если с ним не говорить. Поэтому, когда мы хотим улучшить свою речь, самый важный инструмент – это слушать людей, у которых хорошая, витиеватая, развитая речь, понятная. То есть, когда мы говорим о том, чем заполняют свое информационное пространство подростки, то это такой, знаете, язык элочки-людоедки.
Ну да.
Да, интернет, и поэтому потом мы удивляемся, почему они с нами общаются очень односложно и почему им тяжело воспринимать, например, долгое предложение. Поэтому, а я как филолог, я речи уделяю особое значение. И вообще речь – это то, что выдает в человеке многое. Потому как он экспрессирует, потому какие слова он подбирает, потому что он предпочитает монологи или диалоги. Знаете таких людей, которые в какую компанию бы ни пришли, у него нет диалога, у него только монолог.
Знаю прекрасно, да. Это я.
У него только монолог.
У меня так бывает.
А причем, представляете, человек... Внутренний же тоже должен говорить и монологом, и диалогом. Вот что он предпочитает внутренне? Сам с собой разговаривать как с двумя личностями или как с просто монологом? Анализировали когда-нибудь?
Ну, нет, у меня в понимании того, что я разговариваю сам с собой, это как бы не разговор, а это мысленное прокручивание чего-то, какой-то ситуации. И у меня нету такого, что я спрашиваю: Макс, ну, что делать, куда пойдем? Такого
то
нету.
То есть у вас и внутренний тоже монолог идет.
Ну,
то есть вы не говорите,
того,
у вас нет,
да,
никакого второго Макса.
Я не задаю
Макса,
себе вопрос,
вы...
конечно, да.
Вот. И получается, а это много говорит о человеке, да? То есть когда человек говорит монологом, это значит, что он манифестирует своей речью. Вот вы сидите, вы ведущий, вы должны манифестировать речь, то есть давать какие-то посылы. Потому что такое язык, да, и речь? А речь и язык – это очень связанные вещи. И это фактически закодированные послания, да, которые мы раскодируем. Почему мы говорим о посланиях закодированных? Потому что, например, у таких слов, как любовь, добро, счастье, у каждого свое понимание. Да? То есть один человек будет подразумевать, другой другое, там третье. Один скажет, счастье – это деньги. Второй скажет, добро – это, там, не знаю, когда для тебя кто-то что-то бесконечно делает, или когда я что-то, понимаете? Это очень, вот, это очень важно, то, как человек говорит, потому что речь – это прямая связь с интеллектом.
Лен, еще такой момент. Вот нужно ли это делать вообще людям, ну, с возрастом? Потому что чем дальше, тем больше слов появляется в русском языке, особенно какие-то молодежные. Ну, вот мы уже там краш, мой...
Чечек,
да, масик, да-да-да.
Кринжова.
Вот, кринж и так далее. Это чисто словарный запас детей. Да,
это интернет-сленг.
Подростков. Нужно ли старшему поколению это запоминать? Они для чего это делают? Для того, чтобы заимствуют или придумают, чтобы как бы шифроваться от взрослых. А я по роду своей работы, я все равно к этим словам прислушиваюсь, я их запоминаю, стараюсь запомнить, но мало употребляю, потому что это слушателей триггерит, им это не нравится. Вот триггер тоже вот слово. Угу. Совершенно недавно вошло в наш обиход, словарный запас. Это нужно делать, запоминать с годами людям в возрасте или уже не обязательно?
Только в том случае, если у вас есть дети-подростки, вот с которыми вам надо коммуницировать. Подростки – сложные существа. И если у вас в лексиконе нет хотя бы понимания, чем там, не знаю, масик отличается от чечика, а там, не знаю, кто-нибудь от краша или тюбика, да, там от кого-то.
Кринжа.
То есть, если вы не понимаете этого, то, конечно, выстроить коммуникацию, в которую быстро войдет подросток, вам будет тяжело. Если вы хотите с ним быть хоть, ну, чуть-чуть на одной волне, да, на одной ступени, то какое-то количество вот таких вот такого жаргона интернетного нужно в свою речь добавить. Это как, знаете, сотрудники правоохранительных органов, например, следователи, они всегда очень хорошо знают язык тюремного жаргона, фени так называемой, да, потому что когда они вызывают на допрос кого-то, ему для того, чтобы очень быстро войти не в коммуникацию, а в общение, а чем отличается коммуникация от общения? Общение – это когда между людьми вдруг возникает что-то общее. Вот мы с вами, Макс, разговариваем, у нас есть что-то общее, мы ведем одну передачу. А коммуникация – это тогда, когда просто идет обмен информацией, об общении нет. Вот это вот очень тонкая разница. И вот для того, чтобы следователю войти именно в процесс общения, а не просто коммуникации, не просто информировать, да, там, последственного, он очень часто использует вот эти жаргонизмы, так ботает по фене, для того, чтобы очень быстро показать, начать использовать закон свой-чужой, да, потому что все-таки наша психика бессознательно под это подстраивается. Поэтому тут надо, наверное, взять на заметку следовательские приемчики и выучить какое-то... Ну, я выучила, да, со своими детьми общаясь, я выучила какое-то количество...
Они подростки.
Они подростки, да. Таких слов. Это нелепо, на мой взгляд. Вот я говорю, Ильф и Петров, вылочки, людоедки, прям описал вот, этот вот, вот эту историю, но я понимаю, что по-другому нельзя.
Почему нелепо? Они таким образом, мы сами делали, то же самое делали в нашем юности, Лен, там, и были батон крошить.
С другой стороны, я сейчас понимаю, что...
Тюбик давишь, а сейчас тюбик, оказывается, это вообще совершенно другое понятие.
Да.
Тюбик, вы знаете, что это?
Да, я, конечно, в интернете посмотрела.
Тюбик, это, оказывается, кто не знает, это такой синоним папиков, раньше их называли, мужчины, которые гуляют с молодыми девушками, и которые, ну, там, девушки с ним встречаются. А вот раньше, буквально еще пару лет назад, тюбик, это был худощавый парень, который не занимается спортом и не может за себя постоять.
Да, это очень
поменялось.
Важно. И вот смотрите, вот тоже...
Да, это очень важно.
Здесь проакцентирую, вот, например, если бы сейчас какой-нибудь мужчина придет на свидание молодой девушке и скажет, я расскажу тебе анекдот, то, мне кажется, он моментально просто в этот момент, ну, покажется этой девушке каким-то стариканом. Ну, какой анекдот? Вот просто жанр, жанр анекдотов, он куда-то исчез. Ну, потому что мемы сейчас. Потому что шутки, стендап, шутки сейчас.
Бог
ты мой. Кто сейчас рассказывает анекдоты? Нет анекдотов никаких сейчас.
Да рассказывают. Наоборот, мне кажется, это как частушка, этот жанр анекдот не умрет.
У меня коллега тут недавно был, он все время говорил так, а хотите анекдот? И дальше отворачивался и молчал. И все сидели и такие думают, ну, а анекдот, как правило, рассказывался крайне не смешно. Потому что, смотрите, если мы вернемся к речи, то есть такие люди, вот на стендапе их можно встретить, если вы ходите, они очень не смешную информацию рассказывают так смешно, что все гогочат. Ну, какой-то обычный
опять
факт.
Же, это талант.
А есть люди, которые очень смешной анекдот рассказывают так, что там не знаешь, после какого слова смеяться вообще. Да?
Да.
И вот он был из таких, он говорит, хотите анекдот? И как бы потом такой раз, и мы сидели и думали, ну, вот слушать анекдот, не слушать, потому что вроде как и будет не смешно, надо будет посмеяться. Но, в общем, если вернуться к речи, то ее экспрессивность – это очень важное качество. Если вы родитель, и если вы не умеете экспрессивно подавать какую-то информацию, ваши подростки не считывают ее значимость, представляете? То есть, когда родитель думает, что он сидит и вот так вот, с таким вот, ну, абсолютно стерильным лицом, говорит важную информацию, например, там какой-нибудь Славочка, ты понимаешь, ЕГЭ – это очень важно, нужно постоянно готовиться, нужно уделять обучению не менее 4-5 часов в день, а не ходить все время в наушниках по квартире от холодильника до комнаты, а вечером гулять с друзьями до часу ночи. Вот это все для него означает ничего. Вот пока папа
для ребенка,
или мама, да?
Для Славочки.
Пока папа или мама не добавит экспрессию, да, при помощи прилагательных, при помощи жестов, при помощи взгляда, потому что что такое наша речь? Это слова, голос и взгляд, да? Угу. Когда учитель заходит в класс маленьких детей, к первоклассникам, он чем их успокаивает прежде всего? Взглядом, то есть он смотрит очень пристально на них, а потом, чуть повышая голос, говорит или как-то так, здравствуйте. То есть очень четко он их привлекает внимание. И так как маленькие существа, они на животных похожи, они раз, животные, собаки так же делают, они раз, и сразу начинают слушаться. Поэтому и родителям тут тоже нужно эти речевые приемы, обращать на них внимание и им обучаться.
Мы уже говорили об этом, мы выяснили, что для того, чтобы развить свою речь, надо слушать и говорить больше.
Людей с развитой речью. Да, то есть слушать людей с развитой речью, и потом пытаться произносить, да, то, что они говорят.
А подводя итог, запоминать какие-то слова сленговые, молодежные, совершенно не обязательно, если у тебя в семье нету детей, подростков. Кстати, слово «масик» – это человеку, почему-то все к девушкам. Чечек, масик, тюбик – это все с точки зрения девушек.
Потому что мы больше говорим.
Все понятно. А если масик – это означает парень, на который можно положиться.
Да, вот это все мирики. Хотят масиков, которые заботятся и которые красивенькие.
Да. Заботливый, преданный, да, и так далее. А вот чечек – это просто парень, который никакого, значит, не имеет...
Не вызывает никаких эмоций.
Никаких эмоций, да, никакого значения не имеет для девушки.
Ну, видите, я же говорю, я подготовилась.
Я вижу. Можно ли, мы уже говорили, что с помощью речи можно составить психологический портрет, можно ли этот портрет изменить с помощью речи?
Да.
Меняется ли это?
Да, потому что речь, это у нее есть одна очень важная функция, называется волеизъявление. То есть речь может подавлять волю не только свою, но и окружение. То есть человек при помощи речи может менять поведение и отношение к себе других людей. Возьмите цыганку. да, которая, или возьмите какого-то политика, который выходит и начинает скандировать, и ваше отношение будет меняться.
Фильм «Король говорит», да, вот этому как раз и тоже посвящен. Лен, спасибо большое, друзья, как смогли, так разобрались в этой теме, память и речь. Елена Соловьева была сегодня народным психологом. Спасибо, до следующей недели. Макс Челноков был с вами, оставайтесь, говорит Москва, и хороших вам выходных.